Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Максим Козлов родился в 1963 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, а также Московскую духовную академию и семинарию. Кандидат богословия, профессор. С 1994 по 2012 год был настоятелем храма святой великомученицы Татьяны при МГУ. С 2012 года настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата. Автор многих книг и публикаций о христианстве, вере и церкви.
Как правило, встреча с вами, отец Максим, доставляет радость. Сегодня у нас парадоксальная ситуация.
Да, мы хотели поговорить об унынии, но потому что
то есть я буду петь грустные песни сегодня.
Кто знает.
А может, наоборот. Да. А почему-то нас всех учат в преддверии начала учебного года, да, можно как-то поговорить об этом, что в школе и в семье, как правило, нас учат, как состояться, как реализоваться, как там считать, писать, читать, как, ну, тем, кому повезло, их учат тому, как разбираться в искусстве, играть на фортепиано или там прыгать на батуте. Но далеко не везде, не всегда и почти, наверное, нигде не учат справляться со своими эмоциями. Я уж не говорю там иметь дело с грехами, да. Ну вот, например, как правильно жениха выбрать, не учат толком. Как семью построить и выстроить в ней отношения, не учат. Но об этом мы хотя бы так уже стали часто говорить. А вот что делать человеку, которого накрывает унынием и печалью?
Вот он сталкивается с жизнью, на самом деле, в любых проявлениях. И вместо радости, ну, в общем, собственные несовершенства или несовершенства мира погружают действительно в тяжкое состояние.
Ну, давайте начнем разбираться. Во-первых, надо бы нам различать то, что мы называем на языке христианской традиции аскетики унынием как душепагубной страстью, от реалистического восприятия жизни, которое отнюдь не всегда подразумевает, что мы радостно пляшем под летним дождиком и вообще в таком постоянно улыбающемся состоянии пребывают люди, как правило, с аномалиями психики. Ибо жизнь вообще подкидывает нам разное. Когда мы видим там скорбь людей, встречаемся со смертью, с реальной жизненной трагедией, вот тут находиться в состоянии такого
оптимизма.
Да, патологического оптимизма, вот, было бы несколько странно, бессердечно, а в некоторых случаях даже безнравственно.
Хотя в некоторых культурах смерть человека – это как раз повод для праздника.
Ну, я бы сказал, что и для христианина в иных случаях кончина человека, прошедшего жизнь достойно, умершего так, как можно пожелать этому человеку, совершившего в жизни то, что должно совершить, является не трагедией, а тихой радостью проводов родного туда, где ты знаешь, что ему лучше, или дорогого тебе человека. Поэтому это не только в иных культурных или религиозных традициях, это так. Я думаю, это для каждой религиозной традиции, верящей в будущую жизнь и воскресение. Но вернемся к нашей теме. То есть само по себе изменение состояний эмоциональных, это еще не означает того, что человек бывает одержим страстью уныния. Именно унынием как страстью, как поглощающим патологическим состоянием.
А давайте тогда и проведем некие
дефиниции. Давайте сейчас. Я хочу вот теперь отграничить еще и другую сторону с тем, чтобы потом потихонечку начали вычленять. Что, собственно, мы можем отнести к унынию? Вторая ситуация – это нам нужно провести границу между унынием как страстью и депрессией как диагнозом, как психосоматическим состоянием, где без доктора уже и не выкарабкаться на самом деле. Здесь тонкая граница. Иногда эти состояния могут смешиваться, но... условно говоря, лечить человека, находящегося в состоянии депрессии, аскетическими средствами от уныния, это иной случай будет вводить его еще большую депрессию. Равно как и отрицать уныние как духовное состояние, сводя, как в некоторых современных школах психологии или психиатрии, все только к депрессии, то есть отрицая элемент страсти, точно так же редуцировать человека до его психосоматики, то есть фактически до его животного состояния. Итак, значит, нам нужно вычленить, что находится в середке, что уныние именно как духовное нездоровье, не душевное нездоровье и одновременно неестественное эмоциональное состояние невечной приподненности, которое нас посещает. Вспомним молитву Ефрема Сирина, которая, ну, к другому посту относится, не к Успенскому, хотя по каким-то старым типиконам на самом деле должна читаться и Петровским, и Успенским постом. Господи, дух праздности, уныния, потом речь идет о других страстях, не дашь мне. Вот, казалось бы...
В одном ряду.
В одном ряду. Какая связь между праздностью и унынием? Задам вопрос. Что такое праздность? Вот в современном понимании, что такое праздность?
Безделье.
Безделье. Есть еще версия?
Есть. Без... Но все равно это вот все без... Праздность – это отсутствие мысли, отсутствие дела, отсутствие какой-то работы. Неважно, душевной, умственной, духовной.
А не приносишь пользу никакой.
Да, ближе к изначальному смыслу слова. На самом деле праздность в славянском смысле, в славянском значении этого слова, соответствующем греческому оригиналу, это означает пустота, ненаполненность. Праздность, вот, скажем так, славянское словосочетание «празден дел благочестивых». Это значит, я пуст от дел благочестия. Вот не то, что я праздную благочестивыми делами, то, что я лишен их, я пуст дел благочестия. Итак, праздность – это внутренняя пустота. Она действительно в иных случаях может, как в варианте с Обломовым, выражаться вырождаться в патологию ничего не делания, но она, и это... Первое очевидно, но второй случай не столь очевиден. Праздность может приводить, и здесь будет как раз границунин, гиперактивность. Человек, который внутренне пуст, не ведет духовной работы внутри самого себя. Убегать от этой пустоты может в гиперактивность.
Волнение внешнее все время.
В работу, в загруженность домашними делами, чаще всего в гаджеты и в информационный поток, который непрестанно в тебя вливается. Только чтобы ни в коем случае не остаться сколько-нибудь надолго наедине со своими мыслями. Митрополит Сурожский Антоний уж давно, еще до эпохи гаджетов, в одной из проповедей говорил о том, что тяжелее всего современному человеку на 5-6 дней оказаться заключенным в больничной палате, где он лишен внешних информационных потоков, где в силу каких-то обстоятельств он остается один сам с собой, потому что оказывается, что там внутренняя пустота.
Ну это страшно, потому что как только ты оказываешься в такой ситуации, с неизбежностью ты вступаешь в диалог с самим собой. А тогда в этом диалоге, в котором сложнее всего врать, ты вынужден быть честен по отношению к самому себе. И тут, сколько ты
чего,
сам...
Чего очень не хочется.
Не хочется, чего
очень
конечно,
не хочется.
Страшно.
Обнаруживается эта самая внутренняя пустота. И эта внутренняя пустота, она часто и ведет к унынию.
То есть ее надо же чем-то заполнять?
Ее нужно чем-то заполнять. Вот повторю, она чаще всего заполняется гиперактивностью, и тут уже даже на медицинском уровне врачи подтвердят то, что сказал Иоанн Лествичник как много веков назад о том, что тот, кто склонен к унынию, не преодолел страсть уныния, стремится к многообразному внешнему деланию. Что угодно, чем угодно заниматься, но только не молиться, не только быть самим собой.
Интересно. И ведь не случайно, наверное, в молитве Ефрема Сирина, о которой вы говорили, праздность идет именно первым делом, потому что за ней следует...
За ней
соответствуют все остальные.
С ней грехи. Внутренне связано это состояние уныния. А потом, да, конечно, так сказать, человек начинает видеть, что есть. И какие ну, главные, на самом деле, как мне кажется, эта дискуссия, может быть, это спорно, но мне видится две главные причины уныния современного человека, которые мы можем видеть. Это, прежде всего, несоответствие жизни моим ожиданиям. Вот оно может проявляться в разных формах, но я не получаю от своей жизни того, что я хочу. В общениях с людьми, в социальной, профессиональной, личностной реализации, в том, какие мои дети, какая моя жена, какое мое окружение, какой город я живу, какое время, где я живу. На языке христианина мы ведь можем это назвать, это в конечном итоге отказ от принятия той жизни, которую Бог тебе дает, твоей жизни.
А вы знаете, здесь есть у этой медали обратная сторона, потому что я очень часто как раз сталкиваюсь с унынием, которое у людей возникает по поводу того, что они не соответствуют той жизни, которая... ну, как-то преподается им эталонно, опять же, средствами массовой информации, книгами, кинематографом,
окружением,
иконами стиля, звездами шоу-бизнеса и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, я недоволен своей жизнью, но с другой стороны, моя жизнь и я никак не соответствуем тому, ну, прекрасному образу, который общество для себя создало, ну, и вознесло.
Да, но крайняя точка – это вот знаменитое высказывание: если у тебя нет миллиарда, иди...
Да-да-да.
И все, у кого нет миллиарда, глубоко задумались, может, действительно, я, ну все, вот мое место там.
Да, ну, собственно, то, о чем мы сейчас сказали, это естественное следствие общества потребления.
Да.
Общество, которое подразумевает... кардинальная установка которого подразумевает то, что не мне хорошо на моей ступеньке лестницы, на которой я нахожусь, и что я благочестив и доволен, по слову апостола Павла, что я там пашу свой огородик, вот, да, или там вожу свой троллейбус, или пишу свою книжечку, вот, да. У меня есть какой-то уклад жизни, который я буду оберегать, я не хочу менять. Это, кстати, не сейчас возникло. Позвольте очень короткий экскурс в историю. Когда в 17 веке во Франции в определенный момент возникла необходимость резко увеличить строительство флота, при Людовике XIV там осваивались американские колонии, то для этого потребовалось резко увеличить посадки конопли. Не с тем, о чем могли бы подумать наши современники, для того, чтобы канаты. Делать канаты. Правительство объявило крестьянам, что оно со следующего года в 4 раза увеличит закупочную цену на коноплю, с тем, чтобы побудить крестьян увеличить эти посадки. Вот очень интересно разделилась Франция. Да, помните, ну, по Дюма все знают, католики, гугеноты, тогда еще, значит, гугеноты составляли довольно значительную часть французского населения. И вот там, где было протестантское население, гугеноты, они все выпололи остальное и посадили там в 5, в 6, в 10 раз больше этой конопли, продали ее и становились богаче, богаче, богаче. А там, где было католическое население, то есть в данном смысле не конфессионально даже, это отдельный разговор, а традиционно укорененное в средневековой культуре общества, традиции, не подразумевавшей стремление перескакивать со ступеньки на ступеньку социальную, они посадили в 4 раза меньше. Потому что зачем мне сажать столько, если я сохранить свой жизненный статус, могу, сажая в 4 раза меньше получив
трудом.
Те деньги, которые я привык получать. Здесь дело уже вопрос даже не в труде, а в отсутствии стремления к повышению своего там экономического и социального иного статуса. Между прочим, это говорил, да, конечно, это было, если по-марксистски или позитивистски рассуждать, плохо для развития там производственных, экономических отношений. Там Франция, Испания, благодаря этому отстали там потом на какой-то момент от протестантских стран, от Англии, Голландии. Все это там известно по экономической истории нового времени. Но с духовной точки зрения это говорит о том, что люди жили в социуме, в котором внутри они были вписаны, из которого они не стремились вырваться. Вот сейчас Тогда этому помогал социум. Сейчас он этому препятствует. И в данном случае, что на Западе, что у нас, какие бы ни были, так сказать, внешние пропагандистские, идеологические установки. На самом деле он, конечно, призывает все время социально-экономически перешагивается ступеньку на ступеньку. Но вот если мы будем внутренне этому противостоять, прыть против течения, ну и детей своих воспитывать, плыть против течения, то мы будем бороться с унынием. Мы будем себя учить, как побеждать уныние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии тут Ларсен Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Максим Козлов. Но получается, что то, о чем вы говорите, это то, чем мы все больны, грубо говоря. Потому что если бы я повела себя как французский католик, я никогда бы не уехала из поселка Ханжонково-Северный Донецкой области, не поступила бы на журфак и не стала бы тут и Ларсен, грубо говоря. Я не могу сказать, что я к этому стремилась как-то нарочно, оно так получилось, но вырваться оттуда, оказаться в Москве и уж точно на ступеньку, если не на целый лестничный пролет, выскочить вверх или куда-то в сторону, мне хотелось очень сильно. Могла бы там остаться,
это
копать
другое.
Грядки.
По-моему, это другое.
Мне кажется, это другое. Понятно, что и Ломоносову нужно было уйти из Колмогор для того, чтобы стать Ломоносовым. Притом я понимаю дистанцию между Ломоносовым и любым из нас, как бы здесь находящим.
Но все талант нельзя зарывать в землю.
Да, это талант должен сказано. Быть реализован. И эти, скажем так, социальные лифты, они были и в средневековом обществе. Патриарх Никон был из крестьян. Вот. И в данном случае, так сказать, одно другого не исключало.
Я прошу прощения.
Но тут Ларсен не стала бы заниматься пропагандой, не знаю, какой-нибудь отвратительной, для того, чтобы перешагнуть на еще две ступеньки вверх, как множество коллег в журналистике
вот
стали заниматься.
Вот то, о чем я хотел сказать, потому что у нас с тобой тоже на самом деле есть выбор. И этот выбор мы с тобой сделали на самом деле. Потому что иногда возникает работа за бешеные деньги. Но эта работа настолько не твоя и настолько противна твоим внутренним убеждениям, что ты за нее не берешься. Один из наших коллег, не буду его называть, там сколько-то лет назад сказал, что когда твоя зарплата, когда тебе предлагают десятку, имеется в виду десятку евро в месяц, то все твои принципы уходят на третий план. И отчасти его можно понять, а отчасти нет. Потому что все равно, если у тебя эти принципы есть, то сколько бы тебе не предложили?
Мне предлагали квартиру в Москве.
Мне тоже... Мне что только...
Да, было время.
Да, но мы же не пошли, понимаешь? Ни ты, ни я не пошли.
Но смотрите, все равно...
Не потому что мы лучше, чем человек, который это сказал.
Но все равно мы в нашей профессии все равно так или иначе подстегиваемся этим принципами, этими общества потребления, что ты должен реализоваться, ты должен состояться, ты должен быть успешен.
А здесь вот, извини, тоже, если можем...
И давай уж признаемся, Володя, что жаба нас душит периодически. И уныние на нас находит еще ого-го какое. Потому что, с одной стороны, совесть вроде бы как бы ты сохранил, а уровень жизни тебя твой все равно не устраивает.
И тут я тоже с тобой буду спорить, потому что вот когда ты говоришь, жаба душит, зависть – нет. Вот там, честно скажу, в моей ситуации нет. Я могу впадать в уныние по поводу собственных несовершенств. Или по поводу несовершенства общественно-политической системы. Но вот в смысле зависти нет совершенно.
А меня душит, когда я вижу, как телеведущими становятся люди, которые вообще никогда в жизни не то что этому не учились, например, да, а просто даже не могут вообще фразу одну произнести.
Но, с другой стороны, опять же, вот этот рецепт, который я повторяю, мне его подарил слушатель однажды в рамках интерактивной программы по основному месту работы. А вы согласны поменять все на все? И это уникальная формула, она всегда работает. Вот как только все на все, нет, не готов. Нет, я не готов отказаться от своей жены, от, не знаю, от своих друзей, от своего образа жизни, от того, пусть, может быть, иллюзорного и хрупкого мира в душе, который у меня как-то установился. И он мне дорог на самом деле. Ради вот того, чтобы занять место... этого телеведущего, да никогда в жизни, упаси Господь.
Эко всех зацепило. Вот
да.
Значит, вот
об этом сказали. Потому что все... Да. Но для меня все равно, я глубоко убеждена, что ты просто, Володь, почти святой тогда. Но уныние – это чувство глубоко связанное с завистью.
Оно может быть связано с завистью, может. Но это в конечном итоге, если мы вернемся к тому, что я сказал. Это с чего мы начали вместе говорить. Зависть – это, опять же, неприятие своего положения в этом мире. Вот это может быть к людям, может быть, человек может завидовать собственным детям, которые будут жить другое время, которые моложе. Там он может завидовать человеку, который жил в 19 столетии, а мне это уже не досталось. Вот. Зависть может быть бессмысленной, по сути дела, как всякая страсть, она уже человеку настолько иной раз затмевает глаза, что он перестает видеть мир адекватно, наступает аберрация духовного зрения. А тогда я то и знал людей, которые отказывались перешагивать со ступеньки на ступеньку, предположим, переходить из среднего бизнеса в большой, потому что понимали, что там начинают действовать такие законы, при которых этика отступает полностью. И сохраниться уже себя как нравственного человека, как нравственное существо будет невозможно. Не предпочитали даже уменьшиться, но не сделать следующего шага.
А вот, кстати, удивительно, смотрите, ведь зависть, там, гнев, я не знаю, жадность, злость – это чувства, которые человек испытывает очень, с очень раннего возраста. Да? Дети тоже этому подвержены. Но я никогда не видела ребенка, который бы впал в уныние. Ну, по крайней мере, ребенка там, ну, хотя бы до 7, до 10 лет.
Ребенок может огорчаться. Он может огорчаться, может быть, обидно. Там его там, справедливо или несправедливо наказали родители. Он оказался в ситуации там, изгнанности от сверстников или еще какая-то. Его не взяли там, на футбол или еще что-нибудь. Вот, да. Но детская душа, она... Ей не свойственно это неприятие жизни. Он живет надеждой на то, что
на
будет
будущее.
Дальше. И вот здесь мы подходим к еще одной важной формуле, которую я бы хотел напомнить. У преподобного Петра Афонского, монаха, жившего на грани 1-2 тысячелетия на Святой Горе, есть такое дивное определение. Спасение обретается между страхом и надеждой. Между страхом, то, что я вообще-то так живу, что за это заслуживаю всякого наказания, и надежды, что Бог милостив, и это еще не конец. Даже мое нынешнее состояние не конец. Есть возможность измениться. Если мы эту формулу посмотрим с отрицательной стороны, то, соответственно, путь к погибели тогда пролегает между... гордостью и самонадеянностью и унынием. Вот, собственно, это маятник, который очень часто качается. Человек гордый, он точно так же способен унывать.
То есть уныние – это еще и такая безнадежность.
Да, уныние – это отсутствие надежды на Бога. Отсутствие надежды, что Бог в твоей жизни реально действует, при этом не умозрительно, вот не деистически, вот как-то, что вот катится, и вроде он за того, присматривает за этим миром, а в твоей жизни. Но при этом ты как бы понимаешь, что ты несешь ответственность за то, что ты тоже не должен вот так его, он все простит, как сейчас часто говорят. О, Бог все простит, что не делает.
Грешим и каемся, грешим
вот,
и каемся.
Вот тогда даже и не каемся, вот как-то там. Потом. Грешили мы, грешим, так сказать, что кается-то вот туда. Вот это страх и надежда как путь к спасению, и гордость и уныние, или самонадеянность и уныние как путь к погибели, вот есть некий антитез. У Силуана Афонского через 1000 лет после Петра Афонского, нашего почти современника, великого русского монаха прошлого века, есть тоже такие удивительные слова к унынию относящиеся. Он говорил: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». То есть вот помни о вот том, чего ты на самом деле заслуживаешь, и то, что ты о себе знаешь, но при этом не отчаивайся. Пусть это тебе не будет поводом опустить руки и сказать: ну все, теперь я клякса, вот, которую нужно только ластиком стереть, вот, да, ничего никогда больше заслужить не могу. Мне кажется, вот эти слова просто, не знаю, как социальную рекламу нужно вешать.
Да, но при этом вы же понимаете, что человек в известные короткие, кому повезет, или длинные, кому не везет, периоды своей жизни, особенно, может быть, человек, застывающий на пороге церкви, он, соотнося себя с принципами, там, с заповедями, он понимает, что он настолько уже натворил, что, ну, этот груз не протащить через этот порог. И правда, вот от этого впадает в уныние. От того, что вот все остальные, они туда заходят, у всех остальных, наверное, меньше, а я, вот это, признай себя последним грешником. Вроде ты себя вот и признаешь последним грешником, но от этого вместо радости и надежды вот как раз и возникает...
Еще хуже становится.
Да, еще хуже.
Да, потому что делается нелепый вывод. А на самом деле вывод внутренне не лишенный осознания себя особенным грешником. Я такой грешник, которого и простить-то нельзя.
Гордыня?
Я такой грешник, который и измениться-то не может, потому что это уже такой груз грехов.
То есть я все равно... Я уникальный.
Что все, я... Не как все. Вроде человек и знает, может быть, читал Евангелие, по крайней мере, слышал о том, что Бог вообще сделал то, что по сравнению с чем, что бы я ни сделал, неважно. Вот нет такого греха, который бы побеждал бы милосердие, долготерпение Божие. Вот нельзя сделать что-то, из чего покаянием было бы невозможно подняться. Вроде бы что-то такое, даже человек, подходящий только к порогу церкви, ну, слышал хотя бы о христианстве, ну, на крест смотрел, ну, какие-то там, не знаю, там, по телевизору хотя бы, так сказать, в интернете что-то до него доходило, но нет. Вот... Невозможно, но за этим часто другое стоит. Да не хочу я отказываться, по большому счету, от, ну, конечно, не всего, что я там наделал. Вот тут отвратительные вещи. Но вот эти еще вторая, третья, четвертая...
Чертовски
отвратительные, но приятные. Вот. Нового ничего нет. Блаженный Августин в исповеди вспоминал, как он в молодые годы, вот как раз находясь на пороге церковного христианства, молился Богу примерно так. «Господи, сделай меня чистым, но только не теперь».
Ух ты!
Вот, и он потом со стыдом десятилетия себя вспоминал, как сказать, да, я хочу спастись, для этого я понимаю, что я нужно быть чистым, но не теперь. А теперь еще немножечко вот так...
Вот еще вот 150, да, сказать, и после этого, да, давайте будем спасаться.
Живем и веселимся, пока мы молоды. Vivamus et bibamus.
Но получается же, что если ты начинаешь более-менее соответствовать тому образу, не тому образу, который для тебя начертан, то есть ты начинаешь жить своей жизнью, ты входишь даже, может быть, в некий контрапункт со всем остальным обществом, в некий диссонанс, потому что ты вдруг становишься довольным человеком, ты перестаешь рвать когти, ты перестаешь, ну, я не знаю, там, делать карьеру, к чему-то там как-то отчаянно стремиться, как все вокруг. Ты замедляешься и останавливаешься, а вокруг тебя все несутся.
Говорят, дурак.
Да, или лучшем, и ты выпадаешь.
В лучшем случае блаженный.
Ты выпадаешь, ты перестаешь быть полноценным членом общества.
Ну, во-первых, мне кажется, этот опыт, даже который вы сейчас описываете, он, ну, скажем так, социально ограничен все же до какой-то степени. Если бы все же все общество было построено так, мы бы уже жили в аду. Вот
ваши коллеги так и говорят.
Только хотела сказать, есть немножко вообще-то.
Да, есть, но немножко. Вот, все же не будем называть наше, так сказать, состояние...
Совсем уж.
Уже вот совсем уже... Мы живем в Божьем мире, поврежденным грехом, но, тем не менее, так сказать, это Божий мир, и общество наше, вот, так сказать...
В социальных сетях это принято называть «адок». Еще не ад, но уже адок.
Ну, социальные сети, может быть, ближе к этому состоянию, как всякая виртуальность. Вот. Тогда, поскольку виртуальность есть нечто надуманное человеком, а мир – это тот, что нам дал Бог, и он получит вот, социальных сетей, к счастью. Вот, да. Так вот, люди живут, мы живем в этом мире, и не все так вот жестко ориентированные на перескакивание ступеней. Есть масса людей, для которых семья, муж и отец, муж и жена, дети, там внутренний мир отношений важнее. Есть масса людей, которые, ну, если не ради высоких религиозных принципов, то ради того, чтобы быть с родными ближе, откажутся от карьеры. Ну, разве вы не знаете таких женщин?
Много
вот тогда много
и
вот
таких
туда,
мужчин.
И таких мужчин, которые вот не будут жить так, чтобы 5 дней в неделю отсутствовать в семье, даже если он будет там в 5 раз больше зарабатывать при этом. Ну, и по другим приоритетам. Люди выбирают те естественные ценности, которые даже если они еще не церковные там, христиане, а несознательные верующие, тем не менее в душе у каждого от Бога есть. Это тот голос совести, который через естественные течения жизни о себе напоминает.
Ну вот, вот прямо в точку. Я, правда, всегда перевожу все опять же на личный опыт. Вот мой муж из таких мужчин, которые предпочитают, ну как бы, предпочитают сейчас семью любой карьере, но при этом периодически я так вижу, что он вот иногда на грани уныния, потому что все общество противостоит, противоположные образы представляет ему. Мужик должен ходить забивать мамонта, а женщина должна сидеть дома и, там, я не знаю, воспитывать детей и прочее, прочее, прочее. А если ты, мужик, сидишь дома, занимаешься детьми, то ты уже и не мужик вроде как, и все, и человек унывает. Хотя, в принципе, он абсолютно свои все мужские функции в семье выполняет, включая забой мамонта. Просто мамонт не такой крупный, как он мог бы.
Ну, а тут тогда еще одно, на мой взгляд, обстоятельство, которое мы должны учитывать по отношению к унынию, так же, как ко всем другим страстям. У апостола Павла, я все сегодня что-то цитату привожу, «Дурные сообщества развращают добрые нравы. Переводя на современный язык, с кем поведешься, того и наберешься. Формируем нормальный круг общения». То есть людей, которые, которых много, и которые на самом деле живут по нормальным жизненным принципам, по здоровым нравственным установкам. Первое. Второе. Выключим телевизор. Один из современных способов избегания уныния – выключите телевизор. Но это зомбоящик, он воспитывает ненависть, он приучает к лжи и двоемыслию, он приучает к тому, что ложные стандарты, даже при том, что ты их не принимаешь, ты все время получаешь о них зрительную и аудиоинформацию. Но зачем тебе видеть другую тетку, каких не бывает, только потому, что она пьет какие-то капсулы, вот у тебя есть родная жена, которая бывает, вот, да, которая не пьет капсулу, но которая родная жена, не виртуальная тетка. Точнее, видеть и бритого идиота на Лексусе, вот, который он меняет там каждые полгода, когда есть родной муж на другом нормальном автомобиле, не Лексусе, вот, но вот он родной, с ним вы сегодня на дачу поедете или завтра на море.
Все, телевизор выключаем, а радио Вера оставляем включенным. Мы вернемся через буквально пару секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».